Персонально ваш.
14 часов и 13 минут в Москве. Это радиостанция «Эхо Москвы», в студии Лиза Никина. И персонально ваш, персонально наш, сегодня доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем со свежих новостей. Сегодня Центробанк снизил ставку 4.25%. Собственно, давайте обсудим, насколько это хорошо, плохо и чем чревато для нас, для государства.
Ну, вы знаете, это было ожидаемо. Причем, насколько я смотрел комментарии предварительно, многие эксперты предполагали, что ставка будет снижена даже до 4%. Но так иначе, это с момента установления самой этой ставки в 2013 году, это самый низкий уровень, что вполне соответствует экономической ситуации в стране, потому что мы прекрасно знаем, что в большинстве крупных экономик, когда возникают кризисные явления, то центральный банк отвечает в первую очередь снижением ставки. В России традиционно происходила обратная ситуация, потому что центральный банк беспокоился в меньшей мере об экономическом развитии, в большей мере стабильности национальной валюты. И, естественно, когда начиналась попытка усомниться в стабильности рубля, когда любой кризис порождает, в общем-то, это известно, скорее большой спрос на доллары, как основную валюту мировых долгов. И в таких ситуациях центральный банк, допустим, был в 2014 году, повышал ставки для того, чтобы поддержать национальную валюту. Сейчас абсолютно разумно, ставка снижается уже достаточно продолжительный период времени для того, чтобы поддерживать скорее реальный сектор экономики, чем валютный курс. Я приветствую это решение, я думаю, что ничем страшным оно не грозит, наоборот, это позитивный шаг. Я вполне допускаю, что если сегодня ставка была снижена только на 4%, может быть, еще одно понижение до конца года, еще на 4%. То есть Центральный банк оставил для себя открытую возможность дальнейшего смягчения политики. И это правильно. То есть это указывает лишь на одно, что кризис пришел на достаточно продолжительный срок, что никакого ожидания быстрого отскока сегодня у специалистов из Центробанка нету. Ну, это, в общем, абсолютно адекватный шаг. Его нельзя оценивать с точки зрения хорошо или плохо. Центральный банк, в общем-то, поддерживает монетарную стабильность, он не обязан заниматься развитием экономики и поддержанием экономического роста. То есть в данном случае это абсолютно адекватный ответ на те тренды, которые мы видим в экономике.
Ну, адекватный, но почему вдруг Центробанк решил сменить политику и думать уже не о том, чтобы поддержать рубль, а именно о снижении ставки, причем, ну, вот пишут, что это второе историческое снижение за месяц, исторический минимум, вернее. Почему такая резкая смена политики?
Ну, знаете, еще раз повторю, это для меня это хороший знак, потому что он означает, что Центральный банк начинает мыслить в категориях банков развитых стран. То есть это движение, которое всегда происходит. Посмотрите, что было в марте в Соединенных Штатах, когда буквально экстренно, да, несколько раз собирался Федеральный резерв и снижал ставку до нуля в связи с тем, что кризисные явления казались очень серьезными. Здесь я вижу ту же самую ситуацию. Центральный банк полнедели назад или чуть больше вышел с прогнозом о том, что спад ВВП во втором квартале составит приблизительно 9,5%. То есть в данном случае ситуация тревожная. И мы видим отскок спроса, мы видим увеличение розничных продаж в июле, но все равно это некий остаточный спрос, который вышел на рынок после двух месяцев карантина. Мы помним прекрасно, что по распоряжению президента были совершены достаточно большие выплаты населению. Порядка 570 миллиардов рублей в общей сложности, это довольно много. И это есть, собственно говоря, все, что сегодня экономика может предъявить. Да? То есть временно отложенный спрос плюс небольшие выплаты. Соответственно, что будет дальше летом, что будет осенью, никто не знает. Поэтому я предполагаю, что ситуация в экономике может снова обостряться. И Центральный банк готовится именно к тому, чтобы увеличивать денежное предложение, кредитное предложение, стимулировать банки к, скажем так, инвестированию в реальный сектор. Я думаю, что еще это правильный шаг, потому что сегодня, когда спрос очень низок, когда население откровенно бедно, нет особой возможности у людей много покупать, и поэтому монетарная инфляция, она достаточно серьезно подавлена. И если всегда мы говорим о том, что если мы дадим чуть больше денег в экономику, у нас взорвутся цены, сегодня такой угрозы вообще не существует, мне кажется. Инфляция будет оставаться подавленной на протяжении достаточно долгого времени, всего периода кризиса. И Центральный банк понимает это, и в этом отношении как бы не так боится уже более решительных действий, чем раньше.
А вот можете объяснить, чем это обернется для простых смертных с кредитами, ипотеками, вкладами и так далее?
Я думаю, что для посредства смертных это обернется в первую очередь дальнейшее снижение процентов по вкладам. И это будет, я думаю, не только сейчас, а еще и осенью продолжаться это снижение, потому что банки сегодня имеют достаточно много средств для выдачи кредитов. Сегодня гораздо большая проблема заключается не в наличии средств, потому что Центральный банк готов был прокредитовывать банки, если бы они хотели, даже без залогов. Но проблема заключается скорее в том, что в экономике нет нормальных, выгодных и рентабельных проектов для кредитования. Поэтому ставки будут дальше снижаться, потому что дополнительные деньги банкам не нужны. А что касается кредитования, я думаю, что да, ипотека будет дешеветь, потому что это на самом деле один из самых надежных вариантов вкладывания денег для банковских структур. Мы видим, что, допустим, и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе гораздо меньше, в первую очередь в Соединенных Штатах, все-таки объем ипотеки, который выдан в экономике, он сопоставим, в два раза меньше объема государственного долга, то есть это огромный объем денег. И банки рассматривают данное направление как одно из самых существенных и важных для работы с частными лицами. Поэтому я думаю, что здесь будет улучшаться ситуация. Что касается потребительского кредитования, я думаю, что оно сейчас немножко уже перегрето, в том плане, что значительная часть доходов населения текущих уходит на покрытие процентов и основных сумм по потребительским кредитам. Поэтому я не думаю, что здесь будет какой-то взрывной рост. Ну, то есть ипотека будет более выгодной, депозиты будут менее выгодными. Собственно, все, как и бывает в кризис.
Так, а для курса рубля это чем обернется?
Курс рубля на сегодняшний день, я думаю, определяется не Центробанком. Потому что мы, я думаю, в первую очередь, конечно, на курс рубля влияют больше политические моменты и мировые цены на нефть, и ситуация с бюджетом. То есть, если мы увидим, что бюджет уходит в серьезный дефицит, если мы увидим новые потрясения на рынке нефти, то это более сегодня способно повлиять на курс рубля. По большому счету, мне не кажется принципиальным вопросом объема держания иностранцами ОФЗ, которое, так сказать, якобы серьезно влияет на рублевый курс и на ставку. Поэтому мне кажется, что в рамках 1/4% колебаний ставки не окажут на курс особого влияния.
Давайте тогда еще к следующей теме перейдем. Сенат США принял оборонный бюджет с санкциями по Северному потоку 2. Предполагается, что будет ужесточение ограничений, но вот вроде как Россия говорит, что мы прекрасно со всем справимся, сами все построим, ничья помощь нам не нужна. Действительно, для нас эти американские санкции новые, это их ужесточение, не будет иметь никаких последствий, или все-таки нам будет тяжеловато, но мы будем отчаянно бравировать и делать вид, что все в порядке?
Потому что это сложно сказать. На самом деле, меня, правда, честно говоря, удивляет упорство американцев в этом вопросе, потому что, конечно, все-таки, я, может быть, выражу не очень популярную точку зрения этой нашей либеральной публики, но «Северный поток-2» рассматривается, ну, все-таки, в первую очередь, коммерческий проект. Дело в том, что, безусловно, да, он делает ненужным использование украинской транспортной системы, но, по большому счету, Россия не подписывалась вечно ее использовать, и у украинцев было достаточно много времени для того, чтобы диверсифицировать источники своих доходов бюджетных и, в общем-то, слезть с этой игры, как мы сами говорим, да, нефтегазовой. Но что касается... Поэтому еще раз повторю, мне кажется, что Россия имела полное право строить этот Северный поток. Против него, его использование в значительной мере было бы и так усложнено требованием третьего энергопакета, потому что Газпрому потребовалось бы в любом случае допускать независимых производителей, которых нет, на 50% и так далее. То есть проблем там и так было много. Что касается американских усилий, еще раз повторю, мое мнение заключается в следующем, что Северный поток дополнительно привязывая Россию к европейскому газовому рынку. Европейский газовый рынок на сегодняшний день рискованный, в том плане, что мы только что видели закончившийся саммит ЕС, где в очередной раз была подтверждена идея декарбонизации 2050 года, то есть отказа от ископаемых источников топлива. То есть европейский рынок будет снижаться и сжиматься с точки зрения энергоносителей. Если Россия очень прочно привязана к Европе, то, в принципе, скорее Западу легче диктовать ее условия, чем наоборот, потому что мы прекрасно видим, что объем доля экспорта «Газпрома» в Европу гораздо выше, приблизительно в 20 лишних раза, чем доля импорта Европы из России. То есть, условно говоря, Россия больше зависит от Европы по газовому вопросу, как рынка сбыта, чем Европа от России как поставщика. Поэтому еще раз повторю, если «Газпром» построил бы этот газопровод и еще больше был привязан к Западу, я думаю, что для западных политиков это было бы скорее плюсом, чем минусом. Но американцы имеют собственную систему аргументации и собственные задачи. И, судя по всему, их санкционная политика достаточно жесткая. То, что они приняли сейчас, конечно, действительно ставит очень большие вопросы перед дальнейшим строительством этой нитки, потому что эти санкции будут применены теперь не только к компаниям, которые задействованы в строительстве, они могут быть применены даже к тем чиновникам, которые дают разрешение на постройку, те, кто принимает этот газопровод в действие, ну как бы в эксплуатацию, в том числе там банкам, юридическим конторам, всем, кто так или иначе участвует в даже если не финансировано, чуть не в проводке денег по счетам подрядчиков. Поэтому санкции очень мощные. Посмотрим, что ответит Европа. Россия здесь, по сути, не имеет своего слова. Потому что эти санкции обращены не против российских компаний, которые уже получили весь набор санкций, которые могли иметь, сколько против европейских компаний. И ответ, который действительно имеет значение в данном случае, это ответ Германии и Европейского Союза. Посмотрим, каким он будет.
Ну, то есть я правильно понимаю, что все-таки эти новые санкции ставят под угрозу строительство Северного потока-2?
Ну, посмотрите, Северный поток-2 был поставлен под угрозу после того, как господин Миллер и товарищи не смогли построить его в срок по неизвестным причинам. Да? Если бы Газпром напрягся и вместо декларации достроил бы его до декабря прошлого года, то, в принципе, ничего бы не произошло. Но наше, так сказать, постоянное раздолбайство привело к тому, что вот мы получили ту ситуацию, которую мы имеем. Поэтому винить нужно, прежде всего, товарищей из автоцентра. А что касается того, будет он достроен, я думаю, что как раз в декабре возникла проблема, связанная с тем, что появились сложности. И они только усиливаются. Я бы даже сказал, что не сейчас есть сомнения в том, что он будет достроен, а сомнения это возникло весьма серьезно тогда, когда первый трубопровод Швейцарский ушел с проекта в декабре прошлого года. И сейчас эти сомнения только усиливаются. Я думаю, что вероятность его достройки, скажем так, невелика.
А разве не будет таким серьезным ударом по России, если Северный поток останется в таком незавершенном варианте? Ну и по репутации России, по экономике России?
Ну, слушайте, репутация России давно уже такова, что под ней ничего не ударит. А что касается экономики, то смотрите, все наши газовые эксперты, которые на что им доверяют, допустим, тоже сам Михаил Кутихин или господин Михаил Корчевкин и многие другие, они постоянно говорят одно и то же, что Северный поток 2 излишен. То есть, да, это альтернативный вариант транспортировки. Он может в какой-то мере облегчить эту транспортную задачу. Он действительно дает Газпрому гораздо больше возможностей разговаривать с Украиной. Если бы Северный поток 2 был достроен в декабре, то не было бы этого довольно унизительного для России соглашения с нафтогазом от 31 декабря, не было бы, возможно, тех же самых штрафов, которые Газпром заплатил нафтогазу в 2,9 миллиарда долларов и так далее. То есть это гораздо большая степень свободы. Но с точки зрения транспортировки он дает немного, потому что мощности украинской газотранспортной системы, мощности трубопровода через Беларусь, они и первые нитки Северного потока, они, в принципе, были достаточны для того, чтобы транспортировать весь российский газ в Европу, тем более, что с объемом потребления снижается. Поэтому, в общем, я еще раз говорю, это проект, который был выбором «Газпрома». Он сводился к тому, чтобы облегчить политический торг с Украиной, и это не скрывалось. В этом контексте он полезен. А с точки зрения его жизненной необходимости, он, в общем-то, бессмысленен. Да, в него зарыто порядка 11 миллиардов долларов. Это, конечно, большие деньги, с учетом того, как насколько упали сейчас продажи компании. И это чувствительный удар по экономике. Но экономика компании, не России, в первую очередь. Да, потому что российская экономика зависит не от того, по какому направлению эксплуатируется газ, а от того, сколько получается налогов на добычу и экспортных пошлин на его поставки в Европу. Поэтому еще раз, для России это ничего не значит. Для «Газпрома» это действительно определенные серьезные сложности. Но посмотрим, чем закончится.
Я правильно понимаю, что если не будет достроен «Северный поток-2», Украина в переговорах с Россией, таких нефтегазовых, получит больше козырей и больше влияния?
Это правильно. Но понимаете, насколько я понимаю, договор с Украиной от конца прошлого года предполагает на 25 лет. И в данном случае «Газпром» вынужден будет, даже если он не будет поставлять газ через Украину, выплачивать определенные компенсации. Поэтому, еще раз, на ближайшие 5 лет, а для России, для нашей ситуации, это срок, за пределами которого вообще ничего не понятно, ничего не изменится. То есть в течение 5 лет «Газпром» обязан поставлять газ через Украину, либо платить за простой этой газотранспортной системы. Поэтому, еще раз повторю, то, что было сделано в конце прошлого года, поставило определенные точки над «и» на некий конкретный пятилетний период. В рамках этого периода, когда бы ни был достроен «Северный поток-2», через полгода, через 4,5, ничего не меняется. То есть вот этот люфт, на протяжении которого его можно строить и перестроить. Вот, собственно,
и все. Вот, кстати говоря, о прогнозах, которые там дальше 5 лет, вообще на 5-летний срок вообще ничего не понятно. Чудесный документ был опубликован, указ о национальных целях развития до 2030 года. Причем там цели такие хорошие, светлые. Угу. Что вы об этом думаете, об этом документе?
Смотрите, я думаю о нем следующее. На самом деле этот документ показывает, с хорошей точки зрения, он показывает определенную, скажем так, долю рационализма в мышлении наших властей, потому что очень многие цели, там уже Песков высказывался, и многие другие, например, там догоняние Португалии и прочее, они были сняты, потому что реально там стать 5-й экономикой мира, тоже эта цель пропала наконец, потому что, ну, понятно, что это невозможно, и любой рационализм – это хорошо. В этом указе меня, собственно, смущает, как всегда, одно и то же. Дело в том, что большинство этих целей сформулированы крайне абстрактно, за исключением четкого ориентира по строительству 120 миллионов квадратных метров жилья в год, я, по большому счету, там ничего конкретного не увидел. Потому что, если мы рассмотрим, допустим, на 5 основных принципов, которые изложены в преамбуле этому указу, то, по большому счету, это означает лишь то, что ну, как бы эти моменты, которые там перечислены, это просто нормальные условия жизни и экономики страны. Да? И если мы хотим их к 30-му году торжественно достичь, возникает, в общем, очень непонятно, что мы делаем сейчас. И опять-таки, если мы называем нашего президента гарантом Конституции, а там изложены многие моменты, которые касаются непосредственно вообще частной собственности, инвестиционного климата, пенсионной системы и высокого уровня благосостояния, которые, по большому счету, сейчас являются конституционными задачами, то, ну, собственно, тогда в чем проблема? То есть, он будет гарантом только через 30-м году, и вообще сейчас-то что мы имеем на сегодняшний день? То есть, очень много непонятного, еще раз. И второй момент...
А давайте прервемся на новости и продолжим второй момент после рекламы и новостей.
Угу, конечно.
Персонально ваш.
Мы продолжаем нашу программу. Экономист Владислав Иноземцев и Лиза Аникина. Пишите нам комментарии в Ютубе, пишите нам сообщение на номер +7 985 970 45 45. И мы с вами говорили о национальных целях России, которые к 2030 году должны мы достичь этих целей. А что еще вас смущает? Вы не закончили.
Да. Второй момент, который меня смущает, заключался в том, что многие из этих целей сформулированы таким образом, что их всегда можно еще что поправить. То есть, если мы там вспомним какие-то тезисы типа там оздоровления нации, занятия спортом, чтобы 70% населения занимались, снижение бедности от уровней, по-моему, 2014 года в два раза, то, знаете, еще раз, все эти моменты, они связаны исключительно с тем, что мы понимаем под отчетным показателем. То есть, если мы изменим прожиточный минимум, понизим его, допустим, или не будем повышать в связи с инфляцией, то вот, собственно говоря, так мы легко получим то же самое снижение бедности, которое мы хотим показать. Поэтому еще раз повторю, если говорить о национальных целях, и многие страны в своей истории, как бы сказать, ставили амбициозные цели и пытались их достичь, то они должны быть, их должно быть мало, они должны быть очень четко сформулированы, и они должны быть достижимы. Вот ничего из этого на сегодняшний день в указе я не вижу.
Не, ну там довольно четко сформулировано, например, обеспечить рост ВВП выше среднемирового. По-моему, довольно конкретно. Насколько это вообще выполнимо?
Слушайте, опять, это выполнимо, естественно, но надо понимать, что для этого необходимо, да, потому что если, ну, знаете, общемировой темп роста ВВП в последние годы, он составлял приблизительно около 3%. Если мы сейчас видим серьезный кризис, который продолжается весь этот год, отчетная база 2020 года будет очень низкая, поэтому вполне можно предположить, что на волне восстановления там, в 2021, 2022, 2023 годах темп мирового развития будут даже выше, чем они были перед кризисом. Поэтому нужно ориентироваться на темп, ну, как минимум, там, 3,5-4% в год. Это довольно хороший темп. Но в России, насколько я понимаю, его не было с 2012 года. Даже, по-моему, с конца 2011 года. Поэтому вопрос заключается в том, что нужно для того, чтобы темп был достигнут. Для этого нужно, в первую очередь, либерализация экономической жизни, серьезное увеличение предпринимательской инициативы, резкий подъем инвестиций, который должен быть не за счет только государственных средств, и, главное, платежеспособный спрос, потому что все-таки ни одна экономика не растет без этого. Если мы посмотрим на ситуацию роста российской экономики с 2000 по 2011, там, с небольшим периодом на кризисные годы, то он, этот рост был обусловлен в первую очередь резким повышением доходов населения. Россия была единственной страной в течение кризиса 2008-2009 годов, когда ВВП существенно падал, но доходы населения за счет индексации пенсий, государственных пособий и так далее продолжали расти. То есть это был абсолютно правильный, на мой взгляд, курс, когда люди получали больше, они больше тратили. Естественно, развивалось кредитование, развивались новые сектора экономики. Таким образом, возникала возможность быстрого роста, какой и был в 2000-е годы. После этого наша основная задача свелась к тому, чтобы создавать резервные фонды, обеспечить экономическую стабильность, быть крепостью против всего остального мира, и, естественно, мы получили нулевой рост, темп роста, который мы имеем. Поэтому, если эта концепция будет пересмотрена, если мы поставим основные приоритеты, во-первых, повышение реальных доходов, второе, возвращение в мировую экономическую систему, снятие там санкций, контрсанкций и прочих безумных мер, и поддержку предпринимательства, да, эта задача выполнима. Но потому что ни одна из этих целей в последние годы как-то не усиливалась, у меня это вызывает скепсис. Хотя, конечно, кто был бы против, это было бы очень хорошо, если бы это случилось.
Хорошо, а зачем тогда вообще стали ставить эти национальные цели, если они крайне размытые и, скорее всего, недостижимые? Какой смысл?
Вот я ее не могу объяснить, потому что не я их ставлю. На самом деле...
Да, у нас какие-то небольшие проблемы. Да, вы немного прерываетесь. Надеюсь, что сейчас мы эту проблему решим и продолжим разговор. Но вот, на мой взгляд, просто вот с моей дилетантской точки зрения, это такой набор просто каких-то хороших, светлых идей. Люди должны жить дольше, люди должны жить хорошо, у людей должны быть деньги, они должны заниматься спортом, и ВВП у нас пусть повысится. Ну, короче, станем мы такой веселой, счастливой страной и к 2030 году заживем. Но вот просто как-то оглядываясь назад, по-моему, у нас постоянно какие-то такие хорошие цели, у нас предвыборные обещания тоже все светлые, радостные, у нас поручения правительству тоже такие, ну, чтоб людям было хорошо. Но как-то в итоге не сбывается. И, ну, пустые бумаги, я не знаю, пустые обещания, ну, в общем, в лучших традициях. Пока у нас не восстановилась...
Может быть, это...
Восстановилась связь, да. Вы меня слышите?
Да. Вот, то есть, да, конечно. Я еще отцелю. То есть задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы поставить цели, которые, во-первых, люди увидят, большинство людей увидит, которые увидят либо все, либо отдельные регионы, значительной части страны, и которые, в общем-то, вполне можно понять продвижение к ним. Ну, собственно, я думаю, так.
Ну, то есть, чтобы просто люди порадовались, что мы движемся к величию и к счастью.
Ну, как сказать, порадовались. Чтобы жизнь людей была удобнее, чтобы она была более, скажем так, ну, банально говоря, богатой, и чтобы люди понимали, что мы не ищем каких-то абсолютно непонятных целей, а идем вместе со всеми, со всем миром в том же направлении, в котором идет весь мир. Потому что последние годы у меня все больше и больше ощущений, что мы, скажем так, развернулись назад и пытаемся идти в прошлое, а не в будущее. Вот, собственно, все.
Давайте немного к социальным темам перейдем. Я видела, что вы писали у нас на сайте в блогах про приговор Юрию Дмитриеву, когда еще сам приговор не вынесли. Вот сейчас стало известно, что его приговорили к 3,5 годам колонии. Что вы об этом думаете? Об этом приговоре?
Я вот не помню, что я об этом писал на самом деле. Потому что я на самом деле как раз... Еще раз повторю, не комментировал эту тему, потому что, опять-таки, в этой истории сошлись совершенно разные точки зрения, потому что даже люди вполне либеральных взглядов, они выразили сомнения относительно того, что в этом деле не было определенных поводов для преследования господина Дмитриева, потому что все-таки те фотографии, которые обсуждают в этом процессе, те обвинения, они имели, на мой взгляд, определенные основания. Естественно, никто не спорит с тем, что это было обвинение политически мотивированное, но если, например, сравнивать его с той же самым делом, которое сегодня обсуждалось в новостях, делом нового величия, если сравнивать это с делом журналистов из Пскова, и так далее, да, которые были оправданы, Светлана Прокофьева была оправдана недавно, ну не оправдана, да, фактически получил условный срок недавно. Вот если сравнивать эти дела с такого рода, такими знаковыми событиями в российской судебной хорошей практике, то оно, скажем так, для меня лично гораздо менее очевидно, чем эти дела. Поэтому я старался об этом не высказываться, Вот, я очень рад, что господин Дмитрий выйдет из тюрьмы достаточно быстро. Безусловно, я считаю, что предварительное исключение такого срока было излишним. Но, еще раз повторю, это дело для меня не выглядит совершенно очевидным.
Но вот если говорить не с точки правомерности приговора, а с точки зрения взгляда государства на историю, на идеологию. Вот вы как раз об этом писали, что Россия очень трепетно относится к тому советскому периоду, в том числе и репрессивному, и старается его как-то защищать от излишних выпадов со стороны историков. Но вот мы сейчас увидели приговор. Удивительно мягкий для той статьи, по которой обвиняли Дмитриева, но при этом довольно жесткий просто вот с точки зрения пожилого человека. Получается, что Россия все-таки идет к тому, чтобы как-то идеализировать сталинские времена?
Ну, слушайте, это все делается для этого. На самом деле идеализация советского прошлого, она идет по полной программе, и для этого используются возможные средства. Мы видели недавно статью Путина, который, в общем, явно призывает нас идти на 75 лет обратно и создавать там вторую Ялту, и вспоминать преступления якобы польских министров иностранных дел. Очень много во всем везде мы видим позитива в советском строе. Явное желание вернуться в прошлое, как я уже сказал чуть выше, да, оно сохраняется у нас. Я думаю, что это происходит по одной фундаментальной причине. Мы, к сожалению, очень некомфортно как страна, как элита. Страна-то, наоборот, и общество вполне нормально к этому относится. Но элита очень некомфортно чувствует себя в современном мире, потому что этот современный мир, он не слишком предполагает опору на силу. В нем гораздо более важная экономика, интеллект, информационные технологии. Этот мир, не склонен придавать великим державам какое-то определяющее значение. То есть люди уже не готовы соглашаться с тем, что, судьбы и интересы малых стран приносятся в жертву крупным геополитическим игрокам. В общем, этот мир гораздо менее предсказуем, он гораздо больше зависит от людей, чем от государства. Мы не можем уже сегодня достичь экономических успехов, просто согнав сотни тысяч людей в ГУЛАГ и заставить их валить лес, потому что эти успехи обусловлены в первую очередь интеллектом, повторю, и способностями к творчеству у людей. Поэтому вот это все вызывает у людей, которые пришли из советского прошлого, а вся наша политическая элита, включая президента, это люди, воспитанные марксизмом, ленинизмом и советских догмах, вот это вызывает неглубокое неприятие. И поэтому им хочется вернуться в какую-то ракушку привычных понятий, и в этом отношении они инстинктивно хотят возвращения, может быть, не советских правил, потому что, опять-таки, их собственный стереотип поведения и образ жизни, он далеко не советский, скажем прямо, но нет в политическом, геополитическом смысле вот эти советские подходы для них очень близки. Отношения нигилистические к человеку, масштабная геополитика, упор на военную силу, простые какие-то понятные якобы решения. Вот это то, что их очень сильно, в кавычках, греет. И поэтому, собственно говоря, Сталин, как часть советского прошлого, для них тоже не безразличен.
Хорошо, но, допустим, вот хочется нашей власти вернуться в советское прошлое и как-то там поселить, законсервироваться. Но какой смысл в том, чтобы такое внимание уделять репрессиям и стараться как-то их оградить, сделать вид, что их не было, или сделать вид, что они были, но это было оправдано? Ведь можно же сказать, вот были такие-то плохие моменты. У нас такого нет, но вот мы взяли самое лучшее, самое хорошее из нашего исторического прошлого, преемственность и тому подобное.
Ну, знаете, я бы так и сделал на их месте, но, знаете, проблема заключается в том, что, видимо, у всех руководителей, склонных к такому довольно авторитарному стилю правления, возникает ощущение, и в данном случае, вот вы говорили тут про Белоруссию в новостях, и у Лукашенко, и у Путина одинаковое отношение к собственной оценке, как людей, которые вообще не совершают каких-то ошибок. Вот мы не видели от Путина за 20 лет, а вот у Лукашенко 26 лет, ни одного заявления о том, что я в чем-то ошибся, что-то было сделано не так. И этот момент, он экстраполируется назад, потому что мы видим прекрасно, из какой организации вышла нынешняя российская элита, это бывшая КГБ, ныне ФСБ, и эта организация именно, она никогда не была осуждена как преступная, хотя, наверное, следовало бы сделать еще в советские времена, она была ответственна, объективно говоря, за большинство репрессий, и говорить о том, что вот это было неправильно, я так понимаю, что на ментальном уровне для нынешней российской верхушки, это означает, что мы в том числе были неправы, или наши учителя были неправы. Что само по себе, наверное, они признают, но хотели бы обойтись без публичного покаяния. Вот, собственно, мнение такое.
Ну да, сказать слух о том, что ошибались, действительно как-то не в духе. Еще вот в тему такого авторитаризма и какой-то вот власти сверху, которая безошибочна, которая все делает правильно, в Хабаровске уже 2 недели идут волнения. Вот вы в чем видите причину? В том, что Хабаровску не нравится эта рука Москвы, которая делает все, что хочет, не слушаясь мнением народа, или просто вот им жалко Фургала, хороший был губернатор, обидно, что убрали?
Нет, я думаю, смотрите, я думаю, что, конечно, первый вопрос, ответ наиболее разумный, потому что, смотрите, Фургал для Хабаровска, ну, до того, как он не был избран, никакой знаковой фигуры не являлся. То есть мы видим 2 года назад, что хабаровчане избрали человека, который был не представителем Единой России, то есть это был не тот человек, которого Москва рекомендовала избрать настоятельно. Это было довольно протестное действие. Выборы 2018 года в регионах показали, что такого рода отторжение было и во Владимире, и в Хакасии, и в значительной мере даже в Приморском крае. То есть, в принципе, это был осознанный выбор людей, которого при всем его проблемности, при всей проблемности кандидата, Москва должна была бы уважать, и это было бы единственное правильное решение со стороны Кремля. Этот выбор был растоптан, а если Фургал, его можно было арестовать совершенно спокойно и предъявить те же обвинения через 3 года, после того, как он был переизбран, никакой проблемы не составило. Все равно сроки давности прошли, они прошли бы также через 5 лет. Но было избрано другое решение, которое политически было совершенно ошибочным. Что делает, на мой взгляд, Москва неправильно? Она всячески демонстрирует, что никакого федерализма в России не существует. В мире есть множество федеративных государств. И они очень по-разному устроены, но есть одно железное правило федерализма. В федеральном государстве члены субъекта граждане, жители субъекта федерации избирают своего руководителя сами, и центральная власть, может, она даже может его уволить, но она не может его назначить. То есть в данном случае, если, например, были случаи, допустим, в Иллинойсе, после избрания Барака Обамы президентом, губернатор штата решил продать место сенатора за деньги. И он был, как известно, арестован после этого. Соответственно, в этой ситуации, когда губернатор отрешается от должности, то либо его заместитель, который избирается не в паре, либо руководитель законодательного собрания становится руководителем этого субъекта федерации, и дальше осуществляется выбор досрочно. Нигде президент государства не может поставить своего человека руководить регионом в федеративной стране. То есть в данном случае Кремль очень раз показал, что Россия — это империя с своими колониями, которые всем плевать из Москвы. И совершенно очевидно, что люди, вышедшие на улицы, просто отстаивают собственное достоинство. Я их полностью поддерживаю, потому что это нарушение, элементарное нарушение федеративного устройства. На федерализм в России идет наступление давно. Мы помним, что в 1992 году был подписан федеративный договор, в котором приняли участие, соответственно, президент Ельцин, как подписан со стороны федерального центра, и главы регионов. Причем федеративный договор подписан в два этапа. Сначала его подписали руководители республик в составе Российской Федерации, заключение Чечни, а затем представители областей, краев и время территориальных образований. Далее этот федеративный договор был фактически уничтожен в 1993 году, когда он был вписан, часть его оказалась включенной в Конституцию, как глава распределения полномочий. Но согласитесь, что распределение полномочий, принятое всеми, это совершенно не то, что договорная природа федерации, подтвержденная подписями каждого субъекта федерации. То есть это был тот момент, в котором российский федерализм начал заканчиваться. Потом появились федеральные круга, потом появилась унификация конституции и уставов, потом появилась возможность решения по утрате доверия и так далее, и так далее. То есть фактически все эти 30 почти что лет, начиная с 1992 года, мы идем к воссозданию имперской структуры. Людям это не нравится, особенно в, так сказать, тех регионах, которые исторически были поселенческими колониями. Я думаю, это разумно. Последний момент, который здесь нужно отметить, это то, что это сигнал не только политической элите, но и экономическому курсу страны. Потому что Хабаровск, Владивосток, вся Восточная Сибирь — это регионы, которые прекрасно видят, как нужно развиваться в стране. Они видят с другой стороны Китай, они видят Южную Корею, они видят Японию, они видят, что произошло за рекой Амур за последние 20 лет, и что ничего не изменилось с северной стороны этой реки. Поэтому, когда вы видите хороший пример, когда вы видите безумие московских начальников, их неподконтрольность и абсолютную неэффективность их работы, отсюда возникают протесты. То есть это есть наслоение экономических вещей и политических вещей. Мы, когда были выборы в 2018 году, у меня есть очень хороший коллега, он экономист, он сейчас баллотируется в Госсовет Новосибирска, Сергей Дичков. Мы с ним написали несколько статей, именно объясняя, почему Дальний Восток будет проблемной территорией. Именно не потому, что это воспринимается как колония, и с другой стороны, потому что люди видят то, что происходит за Амуром.
Но мне кажется, что даже с такой имперской кремлевской точки зрения Дегтярев, исполняющий обязанности губернатора, ведет себя довольно странно. То есть, ну, я, конечно, не губернатор, но мне кажется, логичнее было бы приехать, сказать, да, мы там разберемся, с Фургалом все разберемся, со всеми его преступлениями разберемся, я готов там выйти с вами пообщаться, и я готов заменять до выборов быть для вас хорошим губернатором. Что он делает? Он говорит, вот протесты, в них явно есть иностранное вмешательство. И вообще вот у вас сейчас на выходных будут акции, свалю-ка я куда-нибудь подальше, чтобы не быть в самом центре вот этих настроений. Как вы это для себя объясняете?
Ну, слушайте, я объясняю для себя послужным списком нового губернатора, потому что все-таки одно дело это находиться в Думе и штамповать законы, другое дело это все-таки каким-то образом быть связанным с либо с реальной политикой, либо с каким-то бизнесом и так далее. Я в данном случае единственный момент, который можно сравнить, да, когда человек оказывался в очень похожей ситуации, это был губернатор Цивьев, который приехал в Кузбасс после отставки Тулеева на фоне пожара в торговом центре. И он сделал именно то, что вы говорите. Он вышел к людям и поговорил с ними. Он, в общем, так иначе он показал уважение к протестующим. Он понял, он показал, что он разделяет их горе, которое случилось в регионе. В общем, он показал, что человек может быть и чужой, но все-таки нормальный. И мы видим с тех пор, что в Кузбассе все относительно спокойно. То есть, еще раз повторю, это разница мировосприятия. То есть люди, которые долгое время провели в органах власти федеральных, вообще не воспринимают народ как какой-либо субъект, которому следует хоть как-то уделять внимание.
Ну, то есть получается, что это просто какая-то слабость и неумение Дегтярева, а не спущенные сверху указания?
Мне сложно сказать, но если они испущены сверху, то они отражают именно... То есть, понимаете, здесь один и тот же момент. Это, еще раз повторю, это показывает то, что власть не воспринимает людей как субъект. Это может быть личное мнение Дегтярева, который провел в этой власти много лет, либо это может быть указание из Кремля. Но мы видим прекрасно точку зрения Москвы, что типа перетерпится, переслюбится. Первое. Второе, что если вы недовольны, то вот вам 1,5 миллиарда от Мишустина, подавитесь и, собственно говоря, работайте, как работали дальше. Все. Вот это тот уровень диалога, на который народ может рассчитывать по нынешней власти.
К сожалению, у нас время закончилось. Спасибо большое за эфир. Это был экономист Владислав Иноземцев. С вами была Лиза Никина. И после нас последняя серия радиоспектакля «Хоббит туда и обратно» в 16 часов на пальцах с ведущей Ириной Воробьевой и Андреем Коняевым. И в 17 особое мнение с Николаем Сванидзе. Всего доброго. Спасибо.